Если верить классику, весь мир — это театр. Каждый день из новых событий складывается неповторимая постановка. По вечерам мы приглашаем вас на представление, чтобы услышать главных героев информационной пьесы и оказаться в первых рядах.
Это программа «В первых рядах». Меня зовут Никита Воронков. Также в студии Дарья Чередник. Всех приветствуем.
Приветствуем. Подведем информационные итоги дня уходящего.
Ну вот постепенно раскрываются подробности задержания в Санкт-Петербурге украинского консула Александра Сосанюка. Как сообщили в ФСБ, его интересовали закрытые личные данные россиян, место прописки, автомобили и их регистрационные номера. Отдельно его интересовала база данных уголовных дел. И вот буквально несколько минут назад стало известно, что Украина высылает из страны старшего дипломата посольства России в Киеве в ответ на требования российской стороны о том, чтобы Сосанюк покинул территорию России.
Федеральная служба безопасности России расценила действия украинского консула как шпионаж. Центр общественных связей ФСБ опубликовал видео задержания украинского консула. На этом видео из него становится понятно, что задержание произошло в одном из кафе Санкт-Петербурга. Следователи сразу сообщают ему, что он задержан за противоправные действия, которые называются шпионаж, за сбор данных закрытого характера. В том числе на этом видео есть оперативные действия, да, с участием, собственно, этого дипломата. Сообщается, что данные он хотел купить еще в середине марта.
С нами сейчас на прямой связи первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам, зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков. Дмитрий Георгиевич, приветствуем вас.
Добрый день, Никита. Добрый день, Дарья.
Дмитрий Георгиевич, ну ведь давно не было таких громких шпионских историй.
Ну, на самом деле, все вполне понятно. Занимаются этим наши украинские братья. Наш разговор с вами облегчается тем обстоятельством, что к этой минуте известно уже все, известны и подробности задержания, известно и в чем обвиняется господин консульский работник Украины в Санкт-Петербурге, и также известно, в общем, и принято уже решение на уровне Министерства иностранных дел о реагировании. Реагирование вполне обычное в таких ситуациях, самое распространенное, это предложение покинуть Российскую Федерацию в течение ограниченного числа часов, но при этом и украинская сторона, вроде бы внешне действуя в контексте принципа зеркальности, который существует в дипломатии, в межгосударственных отношениях, также заявляет о высылке российского дипломата. Но пикантная ситуация в том, что если позиция России обоснована, подтверждена оперативными данными необходимыми, то в данном случае Украина не имеет возможности заявить о подобных обвинениях в отношении российского дипломата.
Дмитрий Георгиевич, а вот за такую шпионскую деятельность дипломат может понести наказание, допустим, когда с него будет уже снята вот эта дипломатическая неприкосновенность, выйдет на пенсию, и можно будет его как-то привлечь? Или максимум, что возможно в данном случае сделать, это просто выслать из страны?
Мы же не можем ждать от МИДа действий, связанных с возможным будущим статусом господина Сосанюка. Министерство иностранных дел исходит из того, что у него сегодня есть дипломатический статус, есть неприкосновенность, и поэтому он высылается. Что будет дальше? Дальше следственные органы, независимо от решения Министерства иностранных дел, связанного со статусом украинского консульского работника, могут проводить дальнейшие действия оперативные, могут оценить тяжесть совершенных деяний. Она будет связана с тем, какого рода данные были так и получены. господином Сосанюком и на каком этапе это произошло. Соответственно, опасность его действий для Российской Федерации, для отдельных граждан нашей страны может быть верифицирована определенным образом, и тогда эти действия могут составить некую обвинительную базу, доказательную базу для того, чтобы в перспективе ему такие обвинения предъявить. Ясно, что на короткой исторической дистанции Украина будет защищать данного господина, даже несмотря на то, что есть, на мой взгляд, достаточно обоснованные суждения моих коллег по депутатскому корпусу, представителей Государственной Думы, о том, что эти данные могли собираться даже не в интересах украинских спецслужб, где на самом деле по-настоящему выстроенной системы нет. Зато всем известно, что эти спецслужбы, так как и спецслужбы многих европейских государств, все больше и больше превращаются в филиал спецслужб Соединенных Штатов Америки. Так что не исключено, что эти данные утекали или предназначались для утечки туда. Вот. И тем не менее, конечно, в случае, если будет установлено, что деяния были очень серьезными, нанесли большой ущерб Российской Федерации, и господин Сосанюк, вернувшись в Киев, найдет себя в другой деятельности, не дипломатической службе, а мало ли чем он может заниматься еще, например, бизнесом, и не знаю, это уже вопрос его личных планов, то, конечно, Россия может предъявить определенные претензии, может требовать выдачи, но я не думаю, что Киев на это пойдет.
Дмитрий Георгиевич, а вот чисто гипотетически, а какое может грозить наказание гражданину России, который совершает подобное преступление, получает доступ к закрытым информационным данным?
И перепродает.
Да, это о каких статьях вообще речь идет?
Здесь, на самом деле, все зависит от контекста событий, от объема полученных данных, от механизма их использования. Все это предусмотрено соответствующими российскими законами, но, повторяю, здесь мы не можем механически ответить на этот вопрос, если мы не учитываем все обстоятельства дела. Это уже как бы вопрос и органов, и адвокатов, и всех, кто занимается соответствующими вопросами. А вот то, что касается Государственной Думы, то, что касается законодательного регулирования, то, что касается всех, кто имеет право законодательной инициативы, таким правом обладает и президент, и правительство Российской Федерации, субъекты, например, Российской Федерации в лице своих законодательных органов, то нам, конечно, нужно очень серьезно размышлять, думать, особенно на фоне процессов цифровизации, о механизмах и технических, и законодательных алгоритмах защиты граждан от утечки их персональных данных, потому что это вопрос не безобидный. С одной стороны, не безобидный, даже если происходит вмешательство в личную жизнь, хотя, возможно, это не приведет ни к каким драматическим последствиям для соответствующей семьи или соответствующих граждан. А вот если утечка персональных данных приведет к тому, что мошенники получат возможность оперировать твоими банковскими картами, документами на там, не знаю, твою недвижимость, счетами пенсионными или какими-то еще в банках открытыми, это уже может наносить прямой ущерб и не только репутационный, но и финансовый, вплоть до разорения людей, семей и соответствующих человеческих драм и даже жертв. Поэтому нам очень важно найти способы отрегулировать эту сферу, которая, конечно, развивается очень быстро, очень динамично, и технологии в данном случае очень серьезно опережают скорость их законодательного регулирования.
Дмитрий Георгиевич, это фактически секрет Полишинеля, что подобные данные в Даркнете можно достаточно несложно получить. Как вы считаете, если... Да, это проблема, безусловно. Проблема в том числе и внутри нашей страны, даже без участия иностранных граждан. Но вот отсюда вопрос, если тут замешаны какие-либо разведки, не слишком ли выбран такой явный способ, да, передачи лично в руки, как-то можно было хитрее поступить, как вы считаете?
Ну, во-первых, одно попутное замечание. На самом деле данные утекают, и скоро будет год, как я в мае прошлого года переболел коронавирусом, и очень быстро оказалось, что мои данные, в числе прочих переболевших, попали на разные сайты, попали в сети, и, ну, не очень законными, мягко говоря, способами. Я в этом не вижу для себя трагедии, потому что я не делал, в принципе, секреты из того, что я болел коронавирусом, хотя я знаю много людей, которые почему-то это держали в секрете, это их дело. Но, в принципе, ничего приятного в этом нет, когда какие-то твои персональные данные, связанные с характером болезнью, с механизмом протекания ее и так далее, подать в сеть, это вещи неприятные, и, повторюсь, для кого-то может быть весьма болезненные, и психологически, и не только. А что касается вот конкретного гражданина Александра Сосанюка и обвинений, которые в его адрес сформулированы, ну, тут можно поиронизировать и сказать, что, ну, такой алгоритм сбора данных человек выбрал, что поделать, можно по поводу этого смеяться, но то, что это точно расходится с его статусом, он точно не должен этим заниматься, как бы комично или серьезно не выглядели способы получения информации, но человек просто по долгу службы не имеет права вообще стремиться получить такого рода доступ, а это первое. И второе, но не будем исключать того, что понимая перспективы обсуждения этого в СМИ на межгосударственном уровне, российские спецслужбы имеют и еще что-то, что мы узнаем в ближайшее время о данном господине.
Спасибо за комментарий вам, Дмитрий Новиков, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам, зампред ЦК КПРФ, был с нами на прямой связи. Для лечения коронавируса в Киргизии начали открыто применять иссык-кульский корень. Это настойка аконита, содержащая смертельно опасный яд нейротоксин аконитин. По словам официальных лиц, использовать его начали еще в первую волну пандемии, но официально утвердили только сейчас.
Как утверждают официальные лица, порядка 300 человек уже были вылечены посредством вот этой настойки. А чтобы убедить население в его безопасности, министр здравоохранения Киргизии в прямом эфире под прицелом видеокамер лично принял эту настойку. Утверждается, что она очень опасна в охлажденном виде, а вот в горячем виде ее можно пить как чай, и она не только безопасна, но еще и полезна, что якобы буквально на третий день применения этой настойки ПЦР-тест становится отрицательным. Но все подробности в сюжете Собкора «Радио Спутник» в Кыргызстане Бакыта Амана.
Вообще, иссык-кульский корень, или как еще в медицинских кругах называют аконит, в местной медицине известен очень давно как лекарственное средство для профилактики определенных заболеваний. И, как говорят врачи, чаще всего оно применяется для того, чтобы помочь больным раковыми заболеваниями, для того, чтобы преодолеть этот недуг. Причем нужно сказать, что кое-какие определенные успехи в этом есть. То есть те люди, у которых были онкологические заболевания, как вспомогательное средство этот самый аконит применялся, и некоторые случаи облегчения наступают. Об этом говорят все местные медики, но при этом они говорят о том, что нужно очень тщательно дозировать прием этого лекарства, потому что пациент просто может умереть. Но насколько позитивно это действие, никто толком не знает, потому что тот же самый министр здравоохранения, который накануне давал пресс-конференцию и рассказывал журналистам о том, что этот иссык-кульский корень является чуть ли не панацеей для лечения коронавируса, заставил многих усомниться в том, есть ли действительно на руках у главы медицинского ведомства все данные для того, чтобы утверждать, что до сегодняшнего дня можно пить раствор или настойку иссык-кульского корня, и буквально завтра тебе полегчает. Информации о том, что он действительно помогает в лечении коронавируса, как таковой нет. И поэтому все высказывания, которые были связаны с тем, что якобы иссык-кульский корень может помочь, высказывания министра, они основаны только исключительно на различного рода сведениях, которые собраны у различных людей, пациентов, которые говорили о том, что якобы наступало улучшение их состояния состояния здоровья. Размещена информация была на инстаграме президента Садыра Джапарова, который сказал о том, что якобы есть некое лекарственное средство, которое может помочь в течение первых 2 дней, если у вас есть симптомы заболевания. И он обратил внимание всех, кто пришел на эту страницу инстаграм, что посмотрите на видео, там есть все вот эти вот препараты. И вот там вот эти вот самые пластиковые бутылки, там емкость, по-моему, от 1 литра и больше, на которых прямо написано, что это иссыкульский корень, что его нужно принимать таким-то образом, что он может нанести вред, в том числе на этой памятке написано, нанести вред, если вдруг его принять в охлажденном виде. То есть иссыкульский корень нужно обязательно принимать только в нагретом виде. И вот эти вот бутылки, которые были на видео, они якобы раздаются тем больным, которые сейчас находятся в стационарах. Так что какая-то часть вот этого препарата уже есть в больницах. И если верить министру, то некоторые из пациентов уже принимают этот раствор, если можно так сказать. Это все разливается чуть ли не в администрации президента, написано на различных сайтах о том, что люди в администрации президента выделили помещение и занимаются разливом этого раствора прямо там, в администрации президента.
Вот такая внезапная новость. Но ВОЗ не признает этот иссыкульский корень лекарством, даже как и от онкологии. Хотя многие писали в тот же самый Солженицын о том, что при онкологии иссыкульский корень помогает, и показан, но каких-то объективных данных о том, что он действительно помогает, нет.
С нами сейчас на связи доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов. Владислав Евгеньевич, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Владислав Евгеньевич, на самом деле иссыкульский корень может помочь в лечении коронавируса? Или это скорее такая плацебо, но небезопасная?
Да вы знаете, это не просто плацебо, это опасная вещь, потому что на самом деле... Ну, акониты, яды, это давно, так сказать, пытаются использовать как иммуностимуляторы, потому что, ну, легенды, кроме легенд, есть и факт, что некоторые, не буду называть кто, чтобы не сознавать, да, прецедент, значит, растительные вещи, и не только растительные, они вызывают иммунный ответ на себя заодно и, так сказать, по типу вот усиления выживет человек, если, значит, у него все будет очень сильно. Ну, еще там древние ханы пили капли, значит, становились необыкновенно сильными, потому что вот возникала привычка, не просто привычка, а еще и антитоксический эффект был. Они, ну, вырабатывались антитела, и вот они, значит, защищали, ну, в частности, вот в Крыму такой был хан, который всем пил, а когда понадобилось отравиться, враги напали, на него не подействовало, ну, там и про царицу, вот египетскую, да, там легенды всякие. То есть это достаточно распространенная вещь, когда отрастительные яды как лекарство. Ну, могу стрихнин привести, да, он паралич лечит, ну, в каплях. На перстянка, да, которую сердечники многие очень знают. Сильный яд, ну и так далее.
Владислав Евгеньевич, а вот насколько я понял, тут еще важно, при какой температуре употреблять эту настойку. Как себя ведет при изменении температуры вот этот нейротоксин аконитин? Усиливаются его свойства?
Так дело в том, что, понимаете, я же не токсиколог, и не в том плане, я не использую аконит, потому что на самом деле фармакопеи его нету. И ничего хорошего. Там человек вот пьет с чаем, насколько я прочитал, да, с чаем, и вроде бы как он считает, что вот это уменьшает токсические свойства, а остается вот лечебные свойства. Ну, лечебных свойств, потому что у меня есть пациенты онкологические, они вот используют там много всего там разного, в том числе аконит и там белодон, еще там что-то.
И есть вот какая-то положительная динамика?
Да вы знаете, этим людям кажется, потому что иногда совпадает, что вот человек стал вот лучше или он лечится. Ну, самая распространенная гадость, которую я просто вот терпеть не могу, потому что знакомых много погибло. Водка, да, на с маслом так называемая там тоже. Ну и на этой основе, понимаете, мне не хотелось бы очень называть название, потому что может так получиться,
что
кто-то попробует, а я буду виноват. Мне это не хочется, потому что у меня целая коллекция этих вот онкологических вещей, которые люди пытаются что-то делать, и вроде бы как что-то получается. На самом деле ничего такого там нету, а получается. Есть кратковременный эффект вот именно за счет, ну как сказать, подобное подобным там лечат, например, на простуду, чем в ледяной там снег, да, или в ледяную ванну. Это способ иммунной стимуляции такой есть. Вот, выживет, значит, будет хорошо. Вот, а что касается коронавируса, тоже есть и в отношении простуд всяких такие, такая вещь, которая вредоносная. Там, что нужно там ждать температуру, высокая температура убивает вирус, и поэтому не надо ничего делать, значит, не лечить от ничего, чтобы просто вот организм сам там справился.
Владислав Евгеньевич, да, благодарим за комментарий у вас. Владислав Жемчугов, да, доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, был с нами на прямой связи.
Вы слушаете радио «Спутник».
В Великобритании прощаются с принцем Филиппом, мужем Елизаветы II. Из-за коронавирусных ограничений на церемонии присутствуют только 30 человек. Премьер-министр Борис Джонсон сам отказался от участия в траурном мероприятии.
Власти настоятельно рекомендуют населению оставаться дома и смотреть церемонию в прямом эфире. Трансляции ведутся и на официальных каналах королевской семьи, и по телевизору. Но опасения, что некоторые британцы не удержатся и придут к Виндзорскому замку, все равно остаются. Вот в связи с этим вдоль подъездной дорожки, подъездной, установили ограждение и усилили патрулирование. Напомню, что принц Филипп умер в возрасте 99 лет, а в браке с Елизаветой он состоял 73 года.
С нами сейчас на прямой связи член Ассоциации соотечественниц в Великобритании – «Спутник», Ирина Псковитина. Ирина, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Ирина, какие настроения вот в связи со столь печальным событием сейчас в Великобритании? Как вообще британцы относятся к Филиппу?
Вы знаете, сразу же после объявления его смерти мгновенно были по всему Лондону были развешаны билборды, и прошла информация. И очень много людей, особенно старшего возраста, 50+, которые очень трепетно относятся вообще к королевской семье и, в частности, к принцу Филиппу, очень, конечно, печалились и высказывали свое сожаление. Потому что ушла эпоха, ушел очень интересный человек. И, конечно, для очень многих британцев это стало как бы ожидаемое событие, но, тем не менее, все равно печальное.
Ирин, есть какая-то информация о том, как скажется или не скажется кончина супруга на дни рождения Елизаветы? Ведь ей на следующей неделе исполняется 95 лет, круглая дата.
Да, я думаю, что, конечно, не будет торжественных церемоний, не будет... Это траур. И я думаю, что, конечно, скорее всего, это обязательно скажется. Но дело в том, что пока официальной информации нет. Ну, мне кажется, это так все понятно. Потому что не так, как бы сказать... Ну, недавно такое событие пережила королева. Я думаю, что это все, естественно, все отменится. И, может быть, позже будут как-то отмечать это событие, но только это будет, опять же, очень скромно, не будет гостей. Ну, это мои предположения. На самом деле, пока еще никакой официальной информации нет.
Известно, что принц Гарри приехал один, без супруги. Какие, может быть, настроения по этому поводу существуют? Официально заявила, что не приехала, потому что в интересном положении находится и боится повредить ребенку при длительном перелете. А вот что говорят в самой Британии по этому поводу?
Вы знаете, ну, дело в том, что вы же понимаете, что британское общество немножко разделилось на, как бы, неоднозначно относится к Меган Маркл, и поэтому, мне кажется, это очень так как бы стало очень хорошо и удобно, что она не приехала. Очень хорошая причина такая цивильная. Ну, я не могу сказать за всех, потому что, ну, все по-разному к ней относятся. Молодежь очень, как бы сказать, очень за нее и за принца Гарри. Они с ними на одной волне. Старшее поколение, конечно, считает поведение недопустимым. Ну, все очень многозначно. Но мне кажется, что это очень хорошее, как бы, очень хорошо, что она не приехала. Так и должно было быть, чтобы, ну, не вызывать никаких отрицательных эмоций или, ну, какой-то ненужной реакции.
Тем более, что только...
Очень хороший...
Тем более, да, что только-только-только улеглись страсти после их интервью.
Улеглись, да, страсти улеглись, и народ вроде бы как. Но сами британцы, они не такие эмоциональные, как, допустим, наш, да, человек. И поэтому у них это все гораздо более спокойно проходило, более интеллигентно. Они, ну, высказывали свое мнение очень корректно. И, ну, не знаю... Ну вот, мне так кажется, что все хорошо закончилось.
Ирина, благодарим вас за комментарий. Ирина Псковитина, член Ассоциации соотечественниц Великобритании «Спутник», была с нами на прямой связи. На радио «Спутник». А для вас в студии работали Дарья Чередник
и Никита Воронков.
Спасибо.
В первых рядах.